Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Владимир Путин опубликовал статью об экономическом развитии страны. Что говорят эксперты о сути его предложений? Российские власти договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен на бензин, но только до президентских выборов. Курс евро снижается к доллару на фоне долгового кризиса в Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Евросоюз готов присоединиться к газовым переговорам России и Украины. Нужна ли его помощь Москве и Киеву? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Российская деловая газета «Ведомости» на этой неделе опубликовала статью председателя правительства Владимира Путина об экономическом развитии страны на ближайшие годы. Мнение экспертов о содержании его предложений изучил мой коллега Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальность и потребности страны. И это оставляет тяжелое очень впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет? И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетом? Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Алешин, бывший вице-премьер и руководитель агентства по промышленному развитию, который развалил АвтоВАЗ, сейчас разваливает ЦАГИ, или это сделает Погосян? Вот в чем вопрос. Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Подчеркивает Юрий Крупнов. Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса, основной его фазы, когда, по сути, наступает экономическая катастрофа. Поэтому и возникает главный вопрос, буквально, кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно, зачем они нужны. Путин 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решений. Возникает-то вопрос, где кадровые решения конкретные, где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждение про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение, что мы будем делать после выборов.
Это была точка зрения руководителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что что основной целевой группой является средний класс, а месседжем удается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованы планы о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДСа, а это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес, и я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией, но премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупцией озвучены, на мой взгляд, не очень широко. В частности, вот эта вот тема с обязательным публичным обсуждением там сделок на сумму свыше миллиарда, ну, такая, скорее, популистская. Это ровно из той же серии, с какой веб-камера на избирательных участках.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу? Ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями.
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс наступления в ВТО никто не отменяет. Реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем.
Отмечает политолог Евгений Минченко. В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге.
Автомобильный бензин в России в рознице дешевеет с середины декабря минувшего года. Еженедельно его средняя по стране цена падала в пределах от 1 до 0,2%. Для сравнения, за весь 2011 год бензин на внутреннем розничном рынке подорожал почти на 15%, более чем вдвое опередив инфляцию. Впрочем, по мнению экспертов, для начала нынешнего года, несмотря на то, что с января акцизы на нефтепродукты были увеличены, такая ситуация вполне объяснима. С минувшей весны, после возникновения дефицита бензина в отдельных регионах, в стране действует фактически запретительная пошлина на его экспорт в размере 90% от ставки вывозной пошлины на нефть. Кроме того, Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о сохранении цен на декабрьском уровне в ближайшие два месяца, говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. Поэтому никакого дефицита на рынке бензина сейчас не наблюдается. И поэтому для ускорения оборачиваемости компании могут реализовывать нефтепродукты с учетом сохранения цен на заправках на стабильном уровне. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкая маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Однако он подчеркивает, что решение нефтяных компаний о замораживании цен на бензин было отнюдь недобровольным.
Сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса. Производство работает как бы обычно, да, спрос понижен, поэтому увеличиваются запасы. И в этот период всегда у нас цены стабильны. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее. Это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта, как бы до выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
О том, что в качестве компенсации замороженных цен на бензин власти могут разработать механизм снижения пошлин на дизельное топливо и мазут, в понедельник написала газета «Ведомости». Однако, по словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, это решение, даже если оно будет принято, не сможет возместить убытки независимых продавцов топлива.
Как говорится, обещать не значит жениться. Обещают, посмотрим, что будет. Если снизят, ну, наверное, это будет какое-то послабление для нефтяных компаний. Но я еще раз подчеркиваю, для нефтяных компаний, а для независимой розницы, все те потери, которые они принесли в прошлом году от замораживания цен, никто, естественно, ничего не вернет. Это потери, прямые потери для бизнеса малого и среднего в стране.
На этом фоне российские нефтяные компании добиваются отмены запретительной пошлины на экспорт бензина, действующей в стране уже 9 месяцев. Однако, по мнению чиновников, возвращаться к прежней ее ставке пока рано. Аналитик Номосбанка Денис Борисов называет позицию властей вполне ожидаемой.
Именно повышение пошлин до 90% от нефтяной на бензин и привело к сложившейся ситуации достатка бензина. Понятно, что в преддверии весенне-летнего сезона, когда традиционно на светлые нефтепродукты, но прежде всего бензин, начинает расти, понятно, что никто эту пошлину отменять не будет из-за опасений того, что ситуация прошлого апреля, когда на рынке реально ощущался дефицит бензина, она может повториться. Поэтому я думаю, что как минимум до осени 90% пошлина на экспорт бензина сохранит.
Тем не менее, уже сейчас, несмотря на высокие пошлины, производители нефтепродуктов, как утверждает Евгений Аркуша, предпочитают поставлять бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. После же отмены моратория на повышение цен, по его словам, бензин как в розничном, так и в оптовом звене снова начнет дорожать.
На сегодняшний день видно, что сокращаются поставки на внутренний рынок, сокращается в некотором смысле производство даже нефтепродуктов и увеличивается экспорт. Поэтому Министерство энергетики делает все возможное, чтобы сохранить запасы, чтобы не повторять прошлогодний кризис, даже путем насильственного, так сказать, закрытия экспорта для некоторых компаний. То есть, в принципе, я не вижу никаких катаклизмов в ближайшее время. До марта цены будут стоять, все будет достаточно стабильно. Что касается событий после марта, то, конечно, увеличение акцизов сыграет свою роль определенную. Поэтому, скорее всего, цены и в опте, и в розницу после мартовских выборов пойдут вверх.
Эксперты, ссылаясь на неопределенность политики властей в части регулирования рынка нефтепродуктов, пока затрудняются прогнозировать масштабы подорожания бензина в текущем году. Однако они не исключают, что темпы роста цен окажутся сопоставимы с показателем минувшего года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Курс евро снижается к доллару на фоне долговых проблем Греции. Какие факторы сегодня влияют на динамику двух валют? Евросоюз готов присоединиться к газовым переговорам России и Украины. Нужна ли его помощь Москве и Киеву? Курс европейской валюты на этой неделе продолжил снижение к доллару на фоне переговоров Греции с частными кредиторами о реструктуризации долга страны. Подробнее о динамике двух ведущих мировых валют рассказывает Сергей Сининский.
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она Она потребовалась также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план, были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в $1.5. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1.40-1.45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капитала из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Юникредит, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общеэкономической конъюнктуры в Европе, он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1.49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайде, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара 1:1, но поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, экспорта я пока прогнозировать не берусь.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1.40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1.20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Европейская комиссия намерена принять участие в российско-украинских переговорах об условиях поставок газа. Соответствующее предложение сторонам было направлено, заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. При этом, по его словам, украинская сторона уже дала положительный ответ, реакция Москвы ожидается в ближайшее время. Новые газовые переговоры России и Украины начали в конце 2011 года. Основной их темой остается цена на газ, которую нынешние украинские власти считают завышенной. Москва же соглашается снизить стоимость поставок как минимум лишь в обмен на продажу «Газпрому» половины компании «Нафтогаз Украины», оператора проходящих по территории страны магистральных газопроводов. Иначе говоря, в последнее время, судя по всему, речь шла о создании именно двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Европейское участие в проекте, обсуждавшееся ранее, сторонами больше не рассматривалось. Однако в среду министр энергетики Украины Юрий Бойко, подтвердив желание страны подключить Евросоюз к процессу переговоров, вновь заговорил о создании трехсторонней компании с участием европейцев. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Последний раунд переговоров о цене и объемах закупки Украиной российского газа закончился безрезультатно в Москве 17 января. Стороны тогда в очередной раз вспомнили о возможности обращения в Стокгольмский арбитражный суд. Впоследствии украинские власти решили не оспаривать в суде подписанные 3 года назад долгосрочные контракты с «Газпромом». В правительстве заявили о планах замены части российского голубого топлива на собственный уголь и о поисках альтернативных маршрутов поставок энергоносителей. С провалом последних украинско-российских газовых переговоров связывает предложение о помощи Европы глава альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Это выгодно для Украины. Почему? Потому что можно воспользоваться теми наработками, которые есть в Европейской комиссии, теми успехами, которые есть в европейских компаниях в переговорах с таким большим монстром, как РАО «Газпром», и многие компании, уже 5 стран, компании 5 стран добились снижения цены на закупаемый природный газ. Это выгодно для Украины. Однозначно можно встать под так называемый европейский юридический зонтик в рамках тех договоренностей, что были по вступлению в энергетическое сообщество.
Украина, по словам президента Виктора Януковича, для решения газовой проблемы предлагает России на основе украинской газотранспортной системы создать трехсторонний консорциум с участием Европы. Однако, по мнению экспертов, присутствие в консорциуме европейских компаний не устраивает ни Москву, ни Киев.
Часто пожелания власти и расходятся с ее действиями. Вполне возможно, допускаю я, что вот эти разговоры о том, чтобы привлечь третьей стороны Европу, являются разменной монетой в торге с Россией по более выгодным условиям, чтобы добиться выгоды меньше для страны, больше для себя и для приближенных бизнесменов. Желательно, чтобы был трехсторонний консорциум, чтобы Украина шла по пути прозрачного реформирования этого сектора. Но будет ли это? Это будет зависеть от позиции одного человека. Это президент, поэтому от его слова будет зависеть, в каком направлении пойдет реформирование энергетического сектора Украины.
Убежден глава альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российские эксперты не ожидают, что участие Евросоюза в споре Москвы и Киева приобретет какие-либо значимые формы. Сейчас свое желание вступить в российско-украинские переговоры об условиях поставок газа Еврокомиссия объясняет заботой о стабильности его транзита на европейский рынок. Однако, как напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, во время газового кризиса 3-летней давности Брюссель от его урегулирования фактически отстранился.
Напомню, что в январе 2009 года, когда у нас были известны события с Украиной, позиция Европы, она была очень любопытной. Европейцы на самом деле ругали и нацию Украину, но при этом очень четкие были заявления, что вообще-то мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся. А почему? А потому что, согласно контрактам «Газпрома», доставка газа до европейской границы является проблемой «Газпрома». Он должен сдать этот газ совершенно четко обозначенный в контракте в пунктах сдачи приема газа на границе Европейского Союза. Как этот газ попадет в эти пункты, это проблема страны-продавца. Точнее, не страны-продавца, а компании-продавца, то есть компании «Газпрома». И вот европейцы так сказали: слушайте, ребята, вы контракты посмотрите, нас вообще не заботят. С юридической точки зрения эта позиция, в общем-то, верная, в контрактах это написано.
Не менее декларативным, как считает Константин Симонов, будет выглядеть и возможное намерение Евросоюза войти третьей стороной в проект по управлению газотранспортной системой Украины. До сих пор европейская сторона, по его словам, дальше общих заявлений пойти не смогла.
Напомню, когда изначально была идея трехстороннего консорциума, там рассматривались немецкие компании, прежде всего ЕОН и БАСФ, которые являются партнерами «Газпрома», например, в проекте «Северный поток», в ряде других проектов. Но, с другой стороны, Европа занимает такую предельно простую позицию. Когда, конечно, на словах там все говорят: о, мы внимательно смотрим, озабочены, мы готовы, 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 что-то готовы. Ничего, вот эта готовность не приближает к реальным переговорам о вхождении конкретных компаний, которые хотя бы назвать желательно.
Против вхождения европейских компаний в газотранспортную систему Украины, как утверждают российские эксперты, выступает и руководство «Газпрома». Они считают, что газовый монополист вряд ли будет удовлетворен третьей частью капитала «Нафтогаза Украины». Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!